Юрий Корчевский. «Бунтарь. За вольную волю». Читает Евгений Макитрюк. Глава первая. Рок-музыкант. К рок-музыке Михаил приобщился с 8 класса. Слушал скверного качества магнитофонной записи вместе с друзьями. Какие группы были? Кино с Виктором Цоем. Одна группа крови на рукаве чего стоила. А «Машина времени» с Андреем Макаревичем. «Аквариум» с Борисом Гребенщиковым. ДДТ с Юрием Шевчуком. А больше всего нравилась «Ария» с Валерием Кипеловым. После 9 класса поехал из родной Тулы в Санкт-Петербург, в техникум геодезии и картографии поступил. После промышленной Тулы, где жил в старинной оружейной слободке, где все улицы имели оружейные названия «Курковая», «Ствольная», «Замковая», город на Неве восхитил. И не столько дворцами и храмами, к ним равнодушен был, сколько воздухом вольным. Во многих домах культуры концерты рок-групп проходили. Днем в техникуме учился, по вечерам, а то и по ночам подрабатывал. На жизнь и на билеты на концерты деньги нужны. Тяжко приходилось порой. Приходилось делать нелегкий выбор. Пару дней сытой жизни или билеты на концерт. Завсегдатаем стал. Знакомые среди фанатов появились. На концертах бунтарский дух, протест против существующих порядков для людей молодых куда как привлекательно. После окончания техникума определиться не успел, как попал в армию. Специальность у Михаила редкая, попал в железнодорожные войска. Форму надел, из автомата несколько раз выстрелил, а после курса молодого бойца присяга и в тайгу, строить железную дорогу. Да не гражданскую, для подвижных ракетных комплексов. С одной стороны повезло, на гражданку с опытом вернулся. И не в Тулу, а в Питер. Соскучился в армии по року. Устроился геодезистом на землеустроительные работы. Через старых знакомых фанатов стал в Дом культуры на репетиции одной современной рок-группы захаживать. С музыкантами близко познакомился. Парни простые оказались, общительные. Однажды барабанщик загриповал, репетиция срывалась. Михаил наглости набрался, попробовал за барабаны сесть. Музыкального образования не было, но слух и чувство ритма имел. Сначала ошибался, но к концу репетиции удостоился одобрительного похлопывания по плечу. «Если попрактиковаться, толк из тебя будет», — сказал бас-гитарист. После репетиции парни венцом баловались. Михаил слышал, что и травку курили, но при нем не было. На радостях в близлежащий магазин сбегал, вина принес, про закуску забыл. К музыкантам и к славе девушки липли, как мухи на мёд. Кто-то вино еще принес. Шутки, обнимашки, женское повизгивание. Михаил после работы не ел еще, от выпитого поплыл. Ни в техникуме алкоголь не употреблял, ни на что покупать было. Ни в армии, командиры строгие были. А как работать устроился, едва не половина зарплаты на съемное жилье уходила. Да и работы дорожил. Учует запашок после вчерашнего и прощай. Поплыл, ноги подкашиваются, голова кругом идет. Забрался за кулисы, нашел местечко укромное, прилег. Одна мысль мелькнула. Хорошо, что пятница, завтра на работу не идти. И отключился. Похоже, последний стаканчик лишним был. В себя приходил тяжело. Голова не своя, да и шум какой-то вокруг. Веки размежил. Светло вокруг. Вот же незадача. Всю ночь проспал. Тело от неудобной позы затекло. Встал с трудом. Во рту сухо. Водички бы испить. Огляделся вокруг. Да не за кулисами Дома культуры он, а на улице, рядом с забором. Дожился. Пьянь подзаборная. Начал себя последними словами ругать. По мере того, как в себя приходил, стал странности замечать. Мужики вокруг в одежде старинной, кто попроще одет, рубаха, порты, на ногах сапоги. А один прошествовал в зеленом длинном пиджаке, да не пиджаке, это скорее камзол, каким его на картине Михаил видел. А что более всего смутило, с оружием людишки-то. У кого за поясом топор, у кого сабля на ремне, а потом двое прошествовали обличьем и кафтанами стрельцы, на плечах бердыши несут. Михаил глаза протер, головой тряхнул, не белочка ли его посетила. Но не запоенный пьяница он, и стражники не исчезли. Вдоль улицы двое конных проскакали, и тоже при оружии. Война началась. Но не на саблях же драться будут. Михаил одного мужика за руку поймал. «Скажи, любезный, где я?» «Ох, и разит от тебя! Пить меньше надо! Под Рязанью ты! 10 верст от города!» Мужик хихикнул, дальше побежал. «Рязань? Да как он сюда попал? От Питера до Рязани 1000 километров, а он не помнил, чтобы на поезде ехал или самолетом летел. Нет, все, больше спиртного ни капли. Теперь надо думать, как к понедельнику в Питер успеть, иначе прогул с последующими выводами. Увидел колодец, направился к нему. Пить хотелось сильно. Опередив его, к колодцу мужик подошел. К ведру с водой присосался. Михаил дождался, пока человек напьется, спросил. «Правда, Рязань рядом?» «Истинная правда. А ты чьих будешь?» Михаил не ответил, к ведру припал. Стало быть, он в самом деле под Рязанью. Пошарил по карманам, обнаружил только мелочь. На метро хватит, но какое в Рязани метро? Мужики зашумели, побежали в одну сторону. И Михаил за ними. Один из них бросил на ходу. «Сам Иван Исаевич будет!» «Это кто такой?» — спросил Михаил. «Да Болотников же!» Михаил еще со школы знал одного Болотникова, предводителя восстания в начале 17 века. 17-го, блин! Это когда было? 4 века назад. Мужика он догнал, за рукав дернул. Не гневайся, подскажи, какой год сейчас? 7114-й. Ого! Только несколькими минутами позже сообразил. Летоисчисление от сотворения мира, а не от Рождества Христова. Выходит, не галлюцинация у него, на самом деле попал в передрягу. Временная петля? Сбой во времени? Да какая разница, он в другом времени, и время это интересное более чем. В школе восстания Болотникова проходили как-то быстро, вскользь, мельком, а теперь самому можно поучаствовать. Начал припоминать, а в голове знания скудные, отрывочные, только три момента и вспомнил. Что Болотников – холоп князя Телятевского. Что возглавил Иван Исаевич крестьянское восстание и что в итоге царские войска бунт подавили, а Болотникова казнили. Не все из школьного учебника соответствовало истине. На самом деле Болотников холопом не был никогда, а был служилым дворянином у князя Телятевского, прозванного в народе Хрипуном за сиплый голос. На какое-то время пропал со службы и объявился в северских землях, да еще с фальшивой грамотой, что он послан в Камаринскую волость, как официально именовали северские земли, самим царевичем Дмитрием. На самом деле царевич был убит в Угличе в детском возрасте, а лжедмитрием был беглый монах Гришка Отрепьев. Василий Иванович Шуйский, князь и боярин при Борисе Годунове, боролся против лжедмитрия, но после смерти Бориса переметнулся на службу к самозванцу. Отрепьев принялся ущемлять права бояр, освободил простой люд от налогов. Шуйский и бояре почувствовали угрозу для себя, организовали заговор и со второй попытки Отрепьева убили. Тело лжедмитрия бросили на Ивановской площади для обозрения москвичам. Поскольку лицо самозванца было изуродовано, его прикрыли маской скомороха, совершив ошибку. Народ толпами валил смотреть на труп, а убедиться, что убит именно лжедмитрий, не смогли. По Москве, а затем по губерниям поползли слухи, что царевич Дмитрий жив. Успел сбежать. Фактически, бояре сами подготовили почву для появления второго лжедмитрия, Гаврилы Веревкина, и вновь с помощью поляков. Уже через день после смерти лжедмитрия I срочно был собран Земский собор. Ввиду срочности прибыть на место смогли только москвичи. Подкупленные людишки выкрикнули на царство Шуйского. Однако многие города и губернии такой выбор не поддержали, поскольку сочли голосование неправомочным из-за малочисленности. Царю повиновались только Москва и несколько уездов Московской губернии. Смутное время набирало обороты, угроза распада государства российского становилась реальной. Конечно, Михаил таких тонкостей всей подковерной борьбы не знал. Побежал вместе с мужиками слушать Болотникова. Предводитель восстания стоял на высоком крыльце, произносил речь. Михаил посмотрел, послушал. Несколько минут хватило, чтобы понять. Врут школьные учебники про холопа. Лицо у Болотникова умное, говорит как трибун. Речь складная, пламенная, способная увлечь. Холоп на такое не способен. Центром волнений сначала послужил Путивль в северских землях. Потом к движению примкнули стрельцы и казаки. К Болотникову присоединились отряды во главе с дворянами Липуновым, и с Томой Пашковым, Андреем Телятевским, даже князем Шаховским. Казаками верховодил Илейка Муромец. Войско собралось огромное, до 30 тысяч, и имело артиллерию, У стрельцов пищали и ручницы, у крестьян и простого люда холодное и дробящее оружие, вроде кистеней, палец да чеканов. Болотников называл себя воеводой Дмитрия Царевича, рассылал прелестные письма, воззвания к людям московским, призывая свергнуть Шуйского и посадить на трон царя истинного, продолжателя рода Рюриковичей, а покамест не идти в ополчение против войска Болотникова. Сейчас слушали Ивана Исаевича люди простые, судя по одеждам, крестьяне, холопы, ремесленники, и слышали от воевода Дмитрия то, что хотели, о чем мечтали. Освобождение от налогов, возможность перейти в Юрьев день от одного хозяина к другому, даже о даровании от Дмитрия за заслуги своей земли, а еще возможность отомстить притеснителям, обидчикам. «Берите их рухлядь, гоните в зашей, а сопротивляться будут, живота лишайте», — взывал Болотников. Холопам эти слова как бальзам на душу, и заповеди Христовы враз забыты. У каждого человека внутри темная, злобная сущность есть. До поры до времени под спудом законов государства она под установленным миропорядком. А еще церковь внушает 10 заповедей: «Не убей, не укради, не прелюбодействуй». А Болотников от имени царевича говорит: «Можно. Иди, убей, ограбь, жену снасильничай, лишь бы царевич на трон сел, он все грехи отпустит». И Михаил под очарование велеречивых слов Болотникова попал. Прост с виду предводитель, не заносчив, слова простые и понятные, говорит да убедительно. Да еще какую-то струнку в душе Михаила задел. Рок-музыканты – бунтари в душе, а здесь и сейчас в этом бунте поучаствовать самому можно. Да здравствует бунт! За справедливость! Забыл слова. Русский бунт, он бессмысленный и беспощадный. Вроде и не подросток уже, а возможность побунтовать увлекла. «Я пойду, прими в войско!» — закричал мужик по соседству. «И я, меня возьмите!» — закричал второй.